Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И, как всегда, мы говорим про культовые вещи из мира масс-медиа, про сериалы, фильмы, мультфильмы, дорамы, игры и все тому подобное, что определяет нас, что меняет наше мировоззрение, что определяет культурный код того поколения, которое сейчас живет на прекрасной планете Земля. И сегодня мы будем говорить, на самом деле, про супер важный с точки зрения культурного смысла, как мне кажется, сериал. Если что, мы сегодня вдвоем. Я Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Оксан, привет.
Привет, Наташа.
И я на самом деле даже рада, что мы такую трепетную, аккуратную тему будем рассматривать в кулуарном составе. Только вдвоем, потому что сегодня мы будем говорить про сериал, который начал выходить в 2017 году, а на самом деле его корень был посеян еще в 2013 году. И это сериал с сложной темой, сложными персонажами, с очень неоднозначными отношениями внутри сериала. И это сериал «Хороший доктор». Если что, сериал не закончился сейчас, и у него нет никакой круглой даты. Но 2 апреля был День людей с синдромом аутистического спектра. И, соответственно, поэтому Оксана предложила нам пообщаться по поводу этого сериала и рассмотреть его. Оксана, все ли верно я протрактовала?
Все верно. Сериал закончился в прошлом году. К сожалению, не взяли мы его сразу, что было логично. Я про этот сериал знала, но я не рискнула. Я увидела, какое количество сезонов. Я думала, так, это мы просто не осилим. Во всяком случае, я не осилю точно. И поэтому решили отложить. А тут стали смотреть с подругой, я приезжаю к подруге в гости, и у нас марафон. Мы что-нибудь такое долгое, сериальное смотрим. Чувствуем себя детьми, которые любят, когда им рассказывают длинные-длинные сказки. Ну а что такое сериал, как не длинная сказка для взрослых? Она этим и цепляет. И у нас был выбор между «Хорошим доктором» и «Зеной королевой воинов». Но чтобы вы поняли, это не выбор в смысле «хорошее» и «плохое», а что мы смотрим в начале. Мы взялись смотреть «Хорошего доктора» в начале, «Зену» мы смотрим сейчас, и это не даром, потому что мы сделаем про нее эфир в этом году. А до этого мы с подругой смотрели сериал «Клиника». Сериал «Клиника», который самая первая классика в жанре медицинского кино, даже раньше, чем «Доктор Хаус». Там даже немножко «Доктора Хауса» потроллили. Я надеюсь, что мы тоже про «Клинику» поговорим. Но вот мы досмотрели «Клинику» и поняли, что медицинская тема нас зацепила, потому что каждый раз очень волнительно смотреть, как молодые врачи решают медицинские загадки, спасают, не спасают, что у них получается, что нет. Отношения внутри клиники – это все так захватывает, что я бы еще смотрела и смотрела и смотрела сезонов на 20. Но, к сожалению, клиника закончилась, и мы решили, что мы возьмемся за «Хорошего доктора». И я сама не ожидала, что меня так затянет. То есть ты персонажем переживаешь, как тебе они уже свои. И ты вот это пространство больницы Святого Бонавентуры, опять же, аммаж в сторону любителя всяких западнохристианских конфессий. Это прикольно, что вот именно Святой Бонавентура прям как-то мне это легло на душу. Всякий раз, когда я вижу изображение этой клиники, я так, ах, так здорово, и так это здорово, и так приятно. Ты переживаешь им как своим, ты переживаешь за отношения Шона больше, чем за свои собственные. Вот. И ты думаешь о том, ну когда же у них все получится с его любимой девушкой, с которой химия возникла практически сразу. И ты переживаешь главному герою, который не слишком типичен, и об этом мы тоже с вами поговорим. И поэтому зашло, залетело, за несколько месяцев мы посмотрели этот сериал, я подумала, куда бы нам его, что называется, пристегнуть. И я поняла, что даже думать особо не надо. В самом деле, 2 апреля, как и сказала Наташа, был день людей с расстройствами аутического спектра. И я подумала, что как раз к этому времени можно и приурочить наш эфир. У нас уже был, это не первый наш эфир, про людей с такими особенностями. Несколько лет назад, в 2022 году, у нас была совершенно прекрасная корейская дорама «Необычный адвокат У Юну». Как раз вместе с Наташей мы делали эфир. До сих пор не удаляю этот сериал. Я его просто очень нежно полюбила. И вот эта юридическая драма с девушкой, которая адаптируется на рабочем месте, мне прям очень зашла и как-то легла на душу. Так что это у нас 2-й сериал про людей с такими особенностями, и 2-й сериал медицинский. Про медицину у нас был разговор про классику, про доктора Хауса. Это у нас было в 2019 году. Тень доктора Хауса, она постоянно где-то там маячит, безусловно. И теперь мы поговорим про новое развитие этой темы. Так что
Оксана, знаешь, на самом деле это очень интересно, насколько хороший доктор, он же перекликается и с дорамой, которую мы смотрели, и с доктором Хаусом, потому что вообще-то создателем «Хорошего доктора» является Дэвид Шор. Дэвид Шор – это создатель «Доктора Хауса». Это первое. А второе, опять же, «Хороший доктор» – это переснятая дорама корейская, которая вышла в 2013 году. Выкупили на нее права, и, соответственно, вот такая интерпретация этого сюжета родилась и в США. Вот. Поэтому у нас здесь, видишь, перекличка, она прям совсем максимальная происходит.
Это здорово. И поэтому при умелом подходе получается хороший продукт, который хочется смотреть, и у которого есть своя фан-база. Ну, раз уж мы начали разговор про то, как мы в это дело погрузились, наверное, я мячик тебе передам. Ты с «Хорошим доктором» знакома явно больше, чем я. Несколько лет назад как раз тебя и от Маруси, с которой мы вместе начинали эту передачу, я услышала про «Хорошего доктора». Вот расскажи, наверное, историю своего знакомства с «Хорошим доктором» и твои первые эмоциональные впечатления от того, что ты увидела.
На самом деле, Оксана, вот мы с тобой до эфира сидели, и я была свято уверена, что мы разбирали этот сериал у нас в Гикзоне. И я поняла, почему я была свято в этом уверена, потому что как раз-таки этот сериал я начала смотреть по рекомендации Маруси. Приблизительно в этот же период у нас стартовала передача, и, соответственно, у меня просто в голове вот так все сложилось, что мы почему-то в рамках Гикзона смотрели «Хорошего доктора». Опять же, начала смотреть по рекомендации Маруси. Не верится, что это было. Это был или 17-й, или 18-й год. То есть вот прям на старте. И я первые 3 сезона прям отсматривала параллельно с выпуском сериала. И потом у меня наступила пауза, и я последние 4 сезона досмотрела, непосредственно готовясь к нашему эфиру. Я могу здесь сказать, наверное, одну очень грустную для меня вещь. Первые 3 сезона я смотрела радостно и хорошо, потом я помню, что я остановилась просто потому, что мне было неинтересно. И на самом деле, отсматривая сейчас 4 сезона, ответственно, потому что у нас эфир, значит, я должна посмотреть, я их смотрела на X2, постоянно перематывая. У меня, кроме такой классики медицинской, как «Доктор Хаус», как «Клиника», как вот «Хороший доктор», есть еще одна классика, которую любят все женщины. Это «Анатомия Грея», «Анатомия страсти». Она по-разному переводится в России. И у меня от последних сезонов «Хорошего доктора» жуткий вайб «Анатомии страсти». Несмотря на то, что, конечно, «Анатомия страсти» мной была просмотрена несколько раз, даже несмотря на весь объем сезонов, если я не ошибаюсь, они уже за 20-ку переступили, последние сезоны я уже не смотрела, но вот это ощущение, оно очень сильно сохранялось у меня на протяжении вот всего просмотра. И меня это очень сильно расстраивало, потому что изначально, во-первых, из-за того, что это Дэвид Шор, из-за того, что ты обладаешь каким-то вот насмотренностью доктора Хауса, и в целом там старт сериала, он не предполагал, что начнутся какие-то вот эти вот... ну, прям совсем неприятные межличностные отношения, там, где мы расходимся, мы сходимся, расстаемся, не расстаемся, и вот какие-то такие внутренние страсти, от которых, ну, какой-то неприятный вайб, честно, для меня был. И мне вот 4 последних сезона было мега сложно смотреть. Я на самом деле... вот понимаю, что последние сезоны я наблюдала только за одним персонажем, который мне очень нравится, это Аарон Глассман. Мне очень нравилось, как он менялся, как менялось его взаимодействие с Шоном и с коллегами, и как он переживал и проживал травму, которая у него случилась еще в достаточно раннем возрасте. Ну, там большой перерыв между событиями, которые мы видим сейчас на телеэкране, и смертью его дочери. И это было единственное, зачем мне было интересно наблюдать. Вот эти все какие-то эмоциональные отношения мне стали неинтересны абсолютно вообще. И что меня на самом деле больше всего... ну, я не знаю, ну, не то, что обижало, но то, на что мне не нравилось смотреть, это то, насколько Шона как бы сделали нормальным. Ну вот, мы как будто забыли про все его особенности, которые там не вызывают лично у меня там никакой неприязни, но все-таки это человек с особенностями, ну, казалось, они должны все равно как-то сохраняться, а его прям сделали, ну, совершенно обычным, просто каким-то чудаком. Вот, вот просто нам перестали показывать интересного персонажа, сложного, а начали показывать какого-то чудака. Меня это как-то до глубины души задело, если честно, Оксана. Может быть, я не права, у тебя другие впечатления.
Мне просто показалось, что они... сделали примерно какой-то такой же трюк, как создатели необычного адвоката Уину. То есть если ты ее видишь в первой серии и сравнишь с тем, что ты увидишь в последней серии, то ты видишь, что персонаж меняется. Я специально, я не бог весь какой специалист, конечно, вообще не специалист по аутизму, но с людьми аутичными или околоаутичными знакома. И я обратила внимание, что у Шона особенности, ну, то есть, что с ним он какой-то вот не просто чудак, а что вот именно не нейротипичный, это видно. Он так же, как и в первой серии, мы с подругой, когда закончили последнюю серию, специально потом посмотрели первую, для того, чтобы зафиналиться.
Вот. Угу. Закольцеваться.
Да. Вот. И он также, ему также трудно смотреть в глаза. У него такие же вот эти... аутичные жесты. То есть некоторые особенности, которые касаются именно медицины, у Шона остались. Но почему я бы согласилась с тем, что он действительно становится как будто, ну, явно не таким неотмирным, да, как в первом сезоне, так здесь, мне кажется, очень простое объяснение, как с адвокатом Уину. Потому что у Шона, во-первых, не такое расстройство, которая человека полностью от мира дистанцирует, иначе бы Шон не мог ни учиться, ни взаимодействовать с людьми, ничего бы не смог делать. Да? А у Шона есть определенный люфт его возможностей, которые касаются взаимодействия с миром. Если бы у Шона не было доктора Глассмана, любимой девушки, коллег, которые его приняли, доктора Браун, которая приняла его, вообще говоря, первой, так как истинный человеколюбец. Если бы не было такого количества людей, которые Шона поддерживают, и даже которые его сначала не принимают, как доктор Эндрис или доктор Меландес, да, а потом они его ценят, принимают и начинают защищать, если бы не было такого многообразия, Шон бы сильно не поменялся. А здесь, ну как, мы все даже... если у нас расстройство аутичного спектра, мы остаемся социальными. И вот вспомни Шелдона Купера, когда ему Пенни говорит с теории Большого взрыва, что ты же тоже очень сильно изменился за последние 10 лет. Шелдон, он, у него же тоже, ну как, он хотя и утверждает, что меня мама водила и ничего не обнаружено, но мы же понимаем, что это раз. Ну, как бы это очевидно. Но при этом Шелдон же довольно сильно изменился. При этом он остался, как это, с определенными заскоками. У доктора Мёрфи это в большей степени, чем у Шелдона. Но так он и не смотрит в глаза, опять же, ну, ему это трудно, и он делает вполне аутичные жесты. Но да, вот что только с человеком, в том числе, который совсем не от мира сего, что с человеком делает социум? Вот. И это вот, кстати, я бы обсудила. Потому что вот мне, честно, я не особый любитель романтики. Ну, я думаю, это известно всем, кто нас с тобой давно слушает. Я не особо люблю романтические истории как таковые, но мне дико интересно, как выстроено отношение внутри профессионального сообщества, как общаются коллеги между собой, и как у них личное и профессиональное начинают пересекаться, вступать в конфликт и так далее. И мне прям вот за коллективом, куда попал Шон, было наблюдать очень интересно. Тем более, что доктор Глассман, он же тоже часть этого коллектива. Так-то. Вот, и я бы это прямо обсудила. Вот, но раз ты сказала про доктора Глассмана, а он пересечение всего, и тебе это интересный персонаж, и его отношение с Шоном особенное, и он руководитель всей этой клиники, и актер совершенно потрясающий, мне кажется. Вот просто выходит актер, и внимание приковано к нему. То есть вот при том, что мне было интересно до самого конца, но я вижу доктора Глассмана, и я уже ни о ком не могу думать, кроме доктора Глассмана. Вот давай тогда его обсудим. Как ты думаешь, в чем секрет его экранной притягательности для нас? То есть почему он цепляет и почему мы за ним идем, за его сюжетной линией?
Слушай, ну, мне вообще кажется, что это один из главных персонажей, ну, он точно не второстепенный никакой. Мне... Знаешь, Глассман, он же такой не очень типичный. Ты не можешь сказать однозначно, что он добрый, хороший, светлый человек. Он совсем не такой. Он там, опять же, в конце сериала он все чаще говорит о том, что да, я сумасшедший нарцисс, с желанием доказать себе и всем остальным, что я такая звезда, невероятный, самый лучший, просто best of the best. И он как семьянин не очень складывается, и как партнер в отношениях не очень складывается. Но и будем честны, с точки зрения родительско-детских отношений, у него тоже постоянные качели и в опыте с Шоном, и в опыте с его родным ребенком. И он поэтому и интересный. Знаешь, с него не сделали такого Дедушку Мороза, доброго, всепрощающего, принимающего. Интересно как раз-таки там в том числе его такое отношение к Шону, потому что, ну, как никто, Глассман знает про все сложности этого человека, он понимает его специфику, он знает не только с точки зрения описания диагноза, но он и знает, как этот диагноз проявляется у Шона, но при этом он до последнего все равно с ним ведет себя вот как с абсолютно нейротипичным человеком. Он обижается на него также, он... Почему я должен идти извиняться? Пусть он придет, извиняется. Он, вот в нем такое сочетание какой-то, опять же, нарциссизма какого-то, такого уже вот этого вечно жалующегося детка, который всем недоволен, и который вот по вечерам читает книгу про президента и говорит о том, что если бы я был президентом, я бы был лучше, как говорят про него в сериале. И в этом его прелесть, в том, что он неоднозначно хороший, он вообще не хороший. Но очень интересно, как при том, что он не хороший, к нему классно относятся коллеги, его любит Шон, он такой неофициальный лидер, и в целом при любых изменениях правления внутри больницы все к нему приходят и говорят: мне нужна твоя сила, мне нужна твоя власть. И эта сила и власть строятся как раз-таки на харизме, на том опыте, но он, безусловно, классный персонаж, потому что он не просто белый мужчина, который сильный, потому что он белый мужчина, а он все-таки сделал себя сам. Он, правда, оправданно классный хирург, там один из лучших нейрохирургов на всем южном побережье, если я не ошибаюсь, территориально. Вот. Но при этом, конечно, гордыни в нем, Оксан, страшное количество. Страшно. Но он пытается через нее переступать.
И, кстати, то, что он, будучи человеком именитым, заслуженно именитым, и будучи человеком взрослым, он способен учиться. Вот это вызывает очень большое уважение. Люди значительно моложе Гласмана и значительно менее заслуженные, они на какой-то момент просто прекращают что-то делать. Недаром в терапию, как мне говорил мой знакомый психотерапевт, стараются не брать людей, которым больше 50. Потому что человек уверен в том, что он уже все знает и никого слушать не хочет. Хотя, безусловно, есть исключения. Вот, скажем, моей маме за 70, она постоянно что-то переосмысляет, передумывает, что вот здесь вот она как бы уже много лет делала не так, а надо делать по-другому. Но это исключение. И это именно потому, что мама всю жизнь так прожила. В постоянной рефлексии, обсуждении со мной, с друзьями. А может так, а может так, а может так. Когда человек привык в этом жить, в таком тонусе, то, когда, конечно, ему легче. Но далеко не все так живут. И, кстати, Гласман, в отличие от моей мамы, он явно не такой. Вот. И он явно, ты правильно говоришь, насчет гордыни. Я бы сказала, там просто адская какая-то смесь и гордыни, то есть я, и тщеславие. Обычно эти вещи не сочетаются, как учит нас христианская аскетика. То есть гордый человек, он такой, как из известного монашеского анекдота, когда к брату, который кротко принимал поношение, приходят и говорят: брат, ну почему, ну вот научись секрету. Он говорит: почему ты не обращаешь внимания на то, что говорят люди? Да разве ж это люди? Это просто лающие псы. Вот это типичная гордыня. А тщеславие, оно про то, что я болезненно завишу от мнения других людей. Я хочу, чтобы они меня прославляли, они мне хлопали в ладоши и говорили, какой я классный. Редко это сочетается. Ну, как бы это два разных спектра. Но у доктора Гласмана есть и то, и другое. И это просто такой взрыв на макаронной фабрике. А еще ты правильно сказала по поводу его отношения к Шону. Мама дорогая, мы когда с подругой смотрели, подруга все время делала вот так. Она говорила: мама, ну почему? Это наседка. Вот больше наседки, чем доктор Гласман, трудно себе представить. Мне кажется, Шон, там же есть в сериале эпизод, когда Лея обращает внимание на то, что они очень похожи с доктором Гласманом. И в том, что касается того, чтобы быть наседкой, Шон подражает доктору Мёрфи. Наседка, и я бы сказала... Гласману. Шон – наседка и стервятник, который сидит, и вот он будет у себя сидеть над душой и сводить себя с ума. И этому Шон научился у Гласмана. Потому что, я не думаю, что у людей аутичного спектра, в принципе, вот это есть само по себе от природы.
У Шона это просто гипертрофировалось, понимаешь?
Прямо да. Максимум. Согласна. И в том, что касается, кстати, семейной жизни, если мы с тобой помним, она у него как странная, так мягко говоря, она у него не складывается, и тоже в том числе потому, что он наседка. Он наседка, он хочет все контролировать, и при том, что он вставит положенные политкорректные галочки, что нет, какой сексизм, да какой сексизм может быть в конце 10-х годов, в начале 20-х. Но слушай, будем честны, он сексист. Вот, то есть он человек именно старшего поколения, с загонами, присущими старшему поколению, которое вот этих вещей касается. Что за истерика?
Слушай,
вот
но это... при этом, давай будем честны, он достаточно прогрессивный. Ну, я говорю, вот он интересен тем, что он какой-то прям мега сложный. То есть он сексист, но при этом... Женщин нанимает? Нанимает. Разнообразие половых гендеров предоставляет? Предоставляет. Культурное разнообразие предоставляет? Предоставляет. Ну, даже не в том, что он предоставляет, он этого искренне хочет, потому что если бы он этого не хотел, зачем он так долго топил за то, чтобы в больницу, которую он руководит, приходило такое количество разных людей? Вот. И мне в какой-то момент даже показалось, что у них там большинство девушек приходит на обучение, чем парней и мужчин. Но да, но при этом все-таки сексизм в нем, вот он там есть, он там находится внутри.
А в самой, ну, в смысле, что...
Знаешь, а возможно, это просто связано с тем, что он все-таки очень делит рабочие отношения и личные отношения.
Может быть. Но при этом на его рабочие отношения влияют его личные отношения. Вспомним ситуацию с Лией. Кстати, с Лией их динамика мне показалась наиболее забавной, потому что, как это, говорите мне, что хотите. Но я с самого начала увидела, что он к ней ревнует. Ну, то есть он привык к тому, что он для Шона незаменим. И, кстати, вот по поводу того, что он наседка, это как раз про вот эту всю историю. Вот, он наседка, и он хочет по факту, чтобы Шон... Вот в начале, во всяком случае, складывалось ощущение, что для него Шон, к которому он привык, к которому он адаптировался, это привычный Шон, которого он и хочет. Вот ты говоришь, что он относится к Шону как к нейротипичному человеку. Но я бы, так сказать, уточнила. Не просто как к нейротипичному человеку. Вот, а как человеку, который перестал быть для него предсказуемым, потому что Шон, он меняется под влиянием Леи и, в принципе, под влиянием клиники довольно существенно. И справедливости ради, ну, чтобы там, ну, не удивлялись, ну, что же доктор Глассман, ну, он же врач, он с Шоном просто огонь, воду и медные трубы прошел. Но давай будем честны, что Шон... которого воспитывал доктор Глассман с юности и довел до статуса ординатора, да, стажера, и Шон, которого мы получаем даже в третьем сезоне, это сильно разные Шоны.
И мне, кстати, кажется, что Глассман, знаешь, в какой-то момент не может смириться с этим и обижается. Вот когда он берет, собирает все вещи и уезжает.
Да.
Он уже совсем справится, он сам... Все он сам. Хотя на самом деле это тоже очень интересно, потому что мне кажется, что в этот момент как раз-таки и требуется вот эта максимальная поддержка. Ну, то есть это, ну, дальше следующий шаг развития. И мы видим, что Шону Глассман все равно нужен. Он все равно приходит к нему за советом. Он все равно с ним общается. То есть вот эта потребность в родительской фигуре у Шона не пропадает.
Да, но она, знаешь, у меня ощущение, что доктор Глассман – это как родитель, которому трудно переформатировать отношения с подростком. Вот был у тебя ребенок, с которым все было понятно. Появляется подросток, а это совершенно другой зачастую человек. Ты не очень знаешь, как с ним общаться, и часто встаешь в позу. Взрослые люди так довольно часто делают, к моему удивлению. Ну и ладно. Я ему больше не нужен. До свидания. Ну и ладно. Кушай свою независимость в изоляции. Вот это доктор Глассман. Но ты совершенно права, что это вот вообще ни разу не так. А как подростку требуется зачастую даже больше родительского внимания, чем когда он ребенок, просто другого формата. То же самое касается и Шона. И здесь в момент перехода, когда гусеница становится бабочкой, очень важно сохранить вот эту связь. Потому что родительская фигура, она с нами останется навсегда. Хотим мы этого или не хотим? И преемственность, чтобы обеспечить, чтобы мы стали бабочкой, но при этом не бабочкой, у которой ножки оторвали условно, и не остались бы гусеницей, когда мы должны быть бабочкой. Вот здесь, на этом моменте, требуется очень большая мудрость со стороны взрослого человека. И я помню, я-то менее эмоционально на это реагировала. Но подруге был постоянный жесткий фейспалм на эту тему. И всякий раз, когда доктор Глассман в очередной раз что-то отчебучивал с обидой на Шона и с попыткой его, как это, отправить в изоляцию, вот, у нее был просто взрыв возмущения по этому поводу.
Знаешь, есть такая вещь, как наказание молчанием. Вот это прям супер, вот это прям один в один. То есть он всегда уходил в молчанку. Он рассказывал Шону о том, что тебе нужно для того, чтобы научиться общаться с людьми, выражать свои мысли, эмоции, давай транслируй. А потом такой оп, и уходит в закат, просто за кадра. И Шон такой, и что мне теперь делать? И вот что? Вот у меня есть эмоции. Вот у меня есть переживания, я их научился осмысливать, я их научился чувствовать, но мне теперь нужно с этим что-то делать. А что делать, непонятно, потому что Глассман уехал в закат играть в бейсбол или во что он там играл, я уже, к сожалению, точно не помню. Уехал.
Но он это делает не один раз.
Не
он
один
уезжает.
Раз.
Либо в прямом смысле, либо в переносном. И он действительно очень потешно для взрослого человека обижается на своего подопечного. В то время как действительно ему бы радоваться, что Шон делает такой резкий прогресс до такой степени, что ты даже говоришь, что он как будто бы и не аутист. Он остается аутистом, да, как бы, вот, насколько я вижу. Но что правда, то правда, Шон стремительно прогрессирует. И это нормально и естественно, что кроме доктора Глассмана у него появляются какие-то другие контакты, да, то есть у него завязываются отношения с Леей. А у него, что даже может быть более важно, ну, то есть Лея, это, конечно, тоже очень важно, и здорово, что она как-то вот тем, какая она его сразу как-то вывела в мир и раскрыла. Это ее большая заслуга. Но ведь отношения с коллегами не менее важны. Отношения с доктором Браун. Вот. И даже, я бы сказала, вот один из моих любимых персонажей – это доктор Резник. Вот. Она, доктор Резник, доктор Меландес – это тоже очень важно. Господи, я чуть не плакала, когда он погиб в конце третьего сезона. Доктор Лим, который я, например, вот прямо очень люблю и каждый раз с большим удовольствием смотрю на нее в кадре. Вот это все, это же не только профессиональные контакты Шона. Доктор Лим прямо называет Шона своим другом. И когда Шон принимает решение, которое на время, к счастью, слава богу, ура, обездвижило доктора Лим, это же сказалось на их личных отношениях, когда она ему прямо говорит, что ну, у нее нету к ней, ну, как бы она теперь его не воспринимает как друга.
К врачу нет у нее вопросов.
Да.
Знаешь, я сейчас минутку озвучу последнюю мысль по поводу Глассмана, и потом двинемся на других персонажей, потому что Глассман безумно классный, но у нас время, знаешь, как ни странно, заканчивается.
Это да.
Мне кажется, что Глассман настолько уходил вот эту молчанку, исчезал, в том числе потому, что он хотел защитить самого себя. Потому что у него есть опыт, опять же, очень болезненный с его родным ребенком, с его родной дочерью, которая тоже была понятной, простой, непосредственно детской. И когда она повзрослела, когда она отошла от родительского крыла, она, к сожалению, погибает. И, соответственно, возможно, Глассман таким образом, он видит, что Шон взрослеет, что Шон меняется, Шон готов делать какие-то сумасшедшие поступки. Опять же, там... сериал заканчивается тем, что Шон собирается пойти против там, управления медицинского и все-таки вылечить свою подругу. У него бы забрали его врачебную лицензию. То есть вот он готов уже бросаться вот на амбразуру этой жизни. И, конечно, для Гласмана это, мне кажется, достаточно сложно переживать. Потому что, ну, все-таки Шон, он, ну, условно говоря, мне кажется, Гласман его постоянно воспринимал как вечного ребенка. А здесь в человеке происходят такие изменения.
Ну и кроме того, знаешь, я вот сейчас подумала, что как это не парадоксально, но как мужчина Шон при всех своих особенностях состоялся больше, чем доктор Гласман. Вот при том, что, ну, я редко вообще как-то реагирую по-женски на мужских персонажей. Обычно они для меня такие вот товарищи. Особенно, если они очень тестостероновые. Я их воспринимаю как товарищи. У меня редко какое-то женское чувство возникает. Но здесь, вот я тебе честно скажу, что в каких-то моментах, когда Шон идет, принимает решение, там, говорит открыто о своих чувствах, вот, и решают там разные проблемы с Леей, но у меня прям вот сердечко мое женское, оно прямо ёкает. Ну, думаешь, ну, правда же, здорово, но женщинам нравится, будем честны, женщинам нравятся отважные мужчины. И как сказал наше все Александр Сергеевич Пушкин, женщины, они охотнее простят какое-то безумство, нецелесообразность, но они вот очень не любят трусливых мужчин. То есть отважный мужчина, он имеет все шансы покорить женское сердце. Какая бы женщина ни была, там, условно, феминная, она маскулинная или какая-то еще. И у Шона получается, Шон отважный человек. И Шон, если уходит, и, кстати, отважный не только на уровне бытовом, и не только на уровне, что он готов принимать решения и не прячется ни за чью спину. Вот это я, кстати, даже не только как женщина, а просто как человек уважаю. Вот это вот прямо очень здорово, что человек, ну, как-то вот отстаивает свои принципы и убеждения. Но ведь он отважен еще и в том, в чем очень многие мужчины трусливы. В том, что касается выражения чувств и какой-то искренности. Вот при том, что у Шона естественные ограничения, при том, что для него область чувств – это что-то явно ненадежное, в отличие от его любимой медицины. Но Шон, и у Шона просто навыков не хватает. Но при этом, заметь, вот ты правильно сказал, что Гласман все время уезжает в закат. Шон, если делает что-то такое, то только лишь потому, что ему, как не нейротипичному человеку, необходимо это переварить. Это не его модус вивенди. Он, по сути, получилось так, знаешь, как в Библии говорят, Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. Вот что-то такое имеет место быть. И, кстати, помнишь, на помолвке Леи и Шона доктор Гласман понес... Ты же помнишь этот эпизод? Вот это что ты мне скажи?
Старческий маразм. Я считаю, что это был старческий маразм.
Ты как-то очень снисходительна, Наташа. У тебя, конечно,
слушай,
очень...
но опять же, Гласман, он же, безусловно, эгоист.
Ну да.
Но я говорю, вот все, что могло сложиться сложного в человеке, оно сложилось в Гласмане. Но мне, опять же, кажется, что в этом и прелесть этого персонажа. Мне очень нравится, что, знаешь, ты не можешь на него... он очень реальный. То есть таких, как Гласман, вокруг нас их много. Потому что это обычный человеческий человек со своими пороками, сложностями, всякими приколами. И вот мне, кстати, кажется, что Гласман – это один из немногих таких персонажей, вот который там, и в фильмах, и в сериалах, у многих, который прям очень человечный, вот он очень реальный. Вот в этом он, конечно, очень... привлекателен. Оксан, давай немножко поговорим про женские персонажи.
Да, мне тем кажется, более, что мы сериал... ходим вокруг коллег Шона. Тем более, что Лея, кстати, как мы тоже помним, она становится еще и коллегой Шона. То есть так или иначе рабочее и личное пространство пересекаются. Если говорить про женских персонажей, на кого бы ты обратила внимание?
Слушай, мне кажется, они все хороши, но Мне, конечно, ближе всего «Резник», как стальная женщина, у которой карьера просто болезнь головного мозга, все, что нужно, все за карьеру. Мне очень понравилось развитие ее персонажа, и мне очень понравилось то, на что она в итоге решилась. Это история с тем, что у нее появляется ребенок, и она продолжает строить карьеру. Для нее, мне кажется, это было настолько сильно переступить через себя, настолько вот этот шаг был для нее, правда, стрессовым. Я очень порадовалась за нее вот в тот момент, когда она решила для себя, что она берет эту девочку, удочеряет. И я напомню, что она была готова сделать это одна, то есть без мужчины рядом. Мне очень нравится, как ее вот такая специфическая доброта, как она проявляется, при том, что у меня никогда не было сомнений, что она на самом деле очень классная, добрая и отзывчивая, но просто у нее это своеобразно проявляется. Мне очень нравится, как она находит себя. Опять же, если ты всю жизнь занимаешься тем, что ты стремишься стать хирургом, и ты силен в этом, и ты классный, и потом тебе в мире врачей всегда есть такое, что хирургия – это вершина, а все, что ниже, ну, это уже пониже статусом. Хотя, опять же, я не считаю, но вот у хирургов есть такой прикол. Не буду ручаться за всех хирургов. Не буду. Вот. Ну и для нее вот стать там обычным врачом-терапевтом, ну, мне кажется, для нее тоже это было сложно. Но она как-то это все преодолевает. Мне очень нравится, знаешь, что это стойкость и принятие. Вот насколько она принимает все жизненные вызовы, которые на нее сваливаются. И она это делает очень стойко.
Она отважный персонаж, и этим она мне нравится. Наверное, одна из самых отважных. И мне было интересно наблюдать за ней вот тоже в кадре. Всякий раз, когда Резник появляется в кадре, начинается какая-то гормональная штука, мне кажется. То есть она очень заряжена сама по себе, она задевает людей, и у них начинают какие-то гормоны выделяться, и поэтому все пространство становится таким очень энергичным. Мне нравится, я считаю, лучшая пара хорошего доктора, это Резник и Парк. Боже мой, я так радовалась за них, когда у них наконец-то получилось. Я думала, да когда же это наконец случится?
Меня это бесило страшно, потому что ну, там было все с самого начала понятно, что будут они вместе.
Да.
Там не было другого варианта. Но вот это вот разошлись, сошлись, разошлись, сошлись, разошлись, ну, наконец-то все закончилось. Хорошо. Но вот эти вот качели, такая думаю, да, ну понятно же, что все будет у них хорошо.
Это да, но мне кажется, что Резник сама верила в это меньше, чем Парк. Парк молодец. Мне кажется, что он в этом смысле держал удар, потому что с такой, и вот похвалу Парку могу сказать, не каждый мужчина вообще решится на отношения с такой женщиной и будет держать удар, потому что их взаимодействие в самом начале, когда они еще пары не были, оно же было, то есть ты думаешь, ну когда же эти двое сойдутся и начнут друг друга троллить? Резник очень трудно решиться на душевную близость. И мы знаем почему. Меня дико взбесило ее мамаша в одной из серий, потому что когда Резник, это вот это, ну да, там хардвокер, да, такая трудяжка, но что это по сравнению с искусством? Да что ты, дура, прошу прощения за мой френч, что ты знаешь о врачебном деле? То есть ведь мы же знаем, что за кадром Резник приняла такое вот очень классное решение, это вообще очень творческое дело, не банальное. И она не только же карьеру строит, она действительно горит своим делом, как они, впрочем, все. И этим они прекрасные. Вот, мне кажется, мы с тобой, как трудоголики, должны это оценить, насколько люди готовы хорошо делать свою работу. И мамаша такая, подумаешь. Ну да, у нас есть такая трудяжка. Знаешь, с такой мамашей еще и не таким станешь.
Знаешь, я что вот сейчас ты про маму Резник говоришь, а я поняла, что мы практически не видим в сериале хороших детско-родительских отношений. Вот там у всех какие-то приколы в основном.
Да, стоит только вспомнить доктора Браун и ее маму.
Да, да. И у доктора Лим же тоже мама там своеобразная. И вот все там не складывается. И на самом деле в этом, на этом фоне очень интересно видеть, как герои делают выбор в пользу детей, потому что все дети, которые появляются в кадре, они все желанные, к ним ко всем готовились, очень осознанно подходили. И там нет сомнений в том, что все будет хорошо. Мне очень понравилось, не помню, от какого героя это прозвучало, о том, что неважно, сколько времени ты проводишь с ребенком, главное, чтобы это время было интенсивным и полезным. И вот мне кажется, что, скажем так, у этого поколения героев, которые мы видим на экране, будут очень классные отношения со своими детьми.
Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется, и я думаю, что они делают, они прямо очень осознанные родители, как сейчас это модно. То есть это здорово, когда человек прорефлексировал, что было не так в отношениях с его родителями, берет что-то хорошее, что было, и старается осознанно что-то делать со своими детьми. Люди приходят к пониманию, что отношения, и самые близкие, казалось бы, будут естественны. Ну что может быть естественнее отношений в семье? Что это тоже требует от нас и какого-то творчества, и какого-то вклада, и какой-то рефлексии. Чем ближе отношения, тем они более трепетные, что ли. Ну, и тем с большим каким-то вниманием мы должны к ним относиться. Это очень здорово. Я вот уверена, что у Резника и Парка все будет хорошо с их девочкой. Резник, как, мне кажется, как мама, она ультраклассная. Слушай, я хочу, вот если бы я была не я, а мне бы сказали, а давай ты, как это, вернешься в материнскую утробу, я сказала бы, хочу крестник, хочу, чтобы вот родиться во второй раз именно у нее. Она очень классная. Вот. Но она сама об этом не знает до конца, мне кажется. И она из тех персонажей, которые стремятся выглядеть хуже, чем они есть. Обычно бывает наоборот.
Ну, она так делает, потому что, опять же, она боится этих близких отношений. Когда ты хороший, к тебе все тянутся, а она не хочет, чтобы к ней тянулись.
Это
она
да.
Вообще всячески упирается. Мне кажется, знаешь, если в первых, вторых сезонах ее попытаться потянуть в отношения, она бы вот так уперлась в дверную раму руками и ногами, ее было бы не затянуть, не затянуть. Мне кажется, Шона было проще затянуть в отношения, в эти все серьезные, чем Резник.
Это правда. И здесь минус нейротипичности для нее. То есть у Шона есть в этом смысле, это неожиданно для него плюс. То есть он может, в отличие от нее, обычного человека в этом смысле, отстраниться и воспринимать это как эксперимент. Он же постоянно там пробует, вот как у него получается. Для него это эксперимент, а обычному человеку, тем более женщине, в этом смысле сложнее. Нам, я боюсь, надо уже именно эфир заканчивать. Вот, и я надеюсь, что мы на послесловии продолжим.
Ну, еще столько персонажей, Оксана, нам обязательно нужно их обсудить. На самом деле я хочу сказать, что хорошего доктора можно смотреть, даже нужно. Несмотря на то, что с сюжетом накосячили под конец, персонажи, герои получились очень классными, глубокими, разными, со своими сюжетными арками. Правда, с развитием, хотя мне кажется, доктор Браун, вот ее запороли, но это обсудим в послесловии. Мы сейчас с Оксаной отправляемся на послесловие, обсудим всех остальных персонажей. Дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. С вами была передача «Гикзона» на Теос Медиа. Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина. До скорых встреч уже в следующий понедельник. Пока-пока.